Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов. Начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Российские и украинские президенты в эти минуты обсуждают в Казахстане газовый вопрос. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание дела об убийстве Пола Хлебникова. В столице Казахстана, Астане, проходят переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Главная тема обсуждения – газовое соглашение и отставка украинского правительства. Ранее президент Украины назвал вчерашнее решение Верховной Рады об отставке кабинета министров непонятным, нелогичным и неправильным. Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств прибыли в Астану на церемонию инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Выступая на церемонии, Назарбаев в частности сказал:
«Наша внешняя безопасность строится на здравом понимании своих международных обязательств в сфере энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, создания пояса добрососедства и стабильности по всему периметру казахстанской границы. Мы твердо стоим на позициях стратегического партнерства с Россией, Китайской Народной Республикой, Соединенными Штатами Америки».
Это был президент Казахстана. Подробнее о переговорах российского президента Владимира Путина и президента Украины Виктора Ющенко, которые в эти минуты проходят в Астане, в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. У него действует как правая, так и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако любые прогнозы преждевременны, считают врачи.
Пока еще рано давать окончательные оценки состояния премьера. Прежде чем думать о его возвращении к работе, нужно полностью привести его в сознание.
Сказал доктор Йорам Вейс, один из лечащих врачей Ариэля Шарона. Только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона инсульт, который премьер перенес неделю назад.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске с подозрением на воспаление легких госпитализированы 8 солдат-срочников. Всего с 1 по 10 января в одной из частей железнодорожных войск симптомы воспаления легких были обнаружены у 10 человек. Для выяснения обстоятельств массового заболевания военнослужащих в Красноярск направлена из Москвы специальная комиссия. В Курчуловском районе Чечни задержаны 2 маджахеда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Информация, полученная от сотрудников Курчуловского райотдела милиции Чечни, утром в среду в селении Бачиюст военнослужащие спецбатальона «Восток» совместно с сотрудниками антитеррористического центра республики провели адресную спецоперацию, в ходе которых задержаны 2 активных участника вооруженных формирований маджахедов. Во время обыска в домах арестованных изъяты оружие, боеприпасы, литература ваххабитского толка и около 10 самодельных взрывных устройств большой и малой мощности. По данным тех же источников, в селении Борзой и близлежащих к нему населенных пунктах Шацойского района Чечни ведутся широкомасштабные поиски военнослужащего срочной службы, самовольно в ночь на среду покинувшего расположение одного из подразделений внутренних войск МВД России. Беглый солдат вооружен автоматом и 2 ручными гранатами С-1. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчевой, Чеченская Республика.
В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. На сегодняшнем заседании прокурор начнет представлять доказательства вины подсудимых. Вчера обвиняемые уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Сатриддинов не признали своей вины. Пол Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для подсудимого пожизненного заключения. Адвокат просит назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Президент США Джордж Буш назвал безответственными высказывания демократов, критикующих американскую политику в Ираке. Выступая на встрече с военными ветеранами в Вашингтоне, Буш сказал, что такого рода высказывания выгодны врагам США. По словам президента, в наступившем году в Ираке возможна эскалация насилия. Буш призвал международное сообщество выделить на помощь Ираку по меньшей мере 13 миллиардов долларов. Турецкие власти заявляют, что стране не грозит эпидемия птичьего гриппа. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
В Турции создан специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом и открыта горячая телефонная линия во всех городах страны. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сказал: «Власти уже приняли все необходимые меры. Не надо нагнетать обстановку. Ситуация находится под контролем». По заявлению министра здравоохранения Турции Реджепа Акдага, трое детей, умерших в начале года от птичьего гриппа, контактировали с зараженной птицей. Жизнь остальных 15 человек, у которых обнаружен вирус, находится вне опасности. В 16 провинциях страны уничтожено около 400 тысяч зараженных птиц. В крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле введен карантин. Главный санитарный врач Стамбула заявил, что на подъездах к городу устанавливают специальные пропускные пункты. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии намерены обсудить возможности борьбы с глобальным потеплением климата вне рамок Киотского протокола. Напомним основные новости к этому часу. Российские и украинские президенты в эти минуты обсуждают в Казахстане газовый вопрос. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание дела об убийстве Пола Хлебникова.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: политический кризис на Украине. Юлия Тимошенко считает отставку кабинета министров логичной и обвиняет правительство Ихануров в измене национальным интересам. Переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане. Президент Украины рассчитывает, что конфликт из-за поставок российского газа будет исчерпан. Первое в этом году заседание Государственной Думы России. Сергей Иванов обещает дополнительно выделить для решения жилищных проблем военнослужащих 30 миллиардов рублей. В Астане сегодня прошла церемония инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На церемонию были приглашены делегации более чем из 70 стран. В Астане находится и президент России Владимир Путин, который провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Наибольший интерес у наблюдателей вызывает встреча Владимира Путина с Виктором Ющенко, учитывая конфликты из-за поставок российского газа и вчерашнюю отставку украинского правительства. На линии прямого эфира из Астаны наш коллега, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый день. Что известно о встрече Владимира Путина и Виктора Ющенко?
Добрый день, Арслан. Встреча президентов России и Украины началась в резиденции президента Путина в отеле «Интерконтиненталь» около 11:30 по московскому времени. И в данный момент она еще продолжается. После нее Путин и Ющенко выйдут к прессе, сделав заявление и ответив по одному из вопросов на каждой стороне. Та часть, которая была доступна для журналистов, была достаточно выразительной. Оба президента были радушны по отношению друг к другу. Путин приветствовал последнее соглашение по газу между Россией и Украиной, назвал их правильными и взаимовыгодными. В этот момент Виктор Ющенко согласно качал головой. Затем Ющенко назвал те же соглашения достигнутый самый сложный период, по его выражению, за всю историю отношений между двумя государствами, взаимополезными. Путин обратил внимание Ющенко на то, что надо уже подписывать скорее дорожную карту, и уточнил, подписал ли Ющенко соглашение о создании совместной российско-украинской правительственной комиссии. Выяснилось, что в Москве это соглашение Путиным подписано, а в Киеве еще не подписано. Ну и затем Путин поинтересовался у Ющенко, хорошо ли он отдохнул на Карпатах, и, между прочим, заметил, что надеюсь на приглашение в Карпаты, которое ему было сделано ранее. Ющенко почему-то хмуро ответил, что сейчас там холодно и нет снега. Дальше началась закрытая часть переговоров, но по источникам российской делегации, впрочем, как и украинской делегации, здесь выступали перед журналистами министр топлива Иван Плачков и председатель «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко, ну и также здесь комментировал ситуацию пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.
Спасибо, Аркадий. Аркадий Дубнов, наш коллега, обозреватель газеты «Время новостей» из Астаны, где сейчас проходит встреча Владимира Путина и Виктора Ющенко. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве назвала логичной отставку кабинета министров Юрия Яханурова. Тимошенко обвинила правительство Яханурова в нарушении межправительственных соглашений между Украиной и Россией, а также в измене национальным интересам Украины. Многие эксперты также сходятся во мнении, что принятое Верховной Радой Украины решение об отставке было ожидаемым. О политическом кризисе на Украине корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Эксперт Московского центра политических технологий Алексей Макаркин не видит в решении Верховной Рады Украины ничего удивительного. По его словам, отставка правительства была предсказуема. В стране через полтора месяца состоятся парламентские выборы.
Братья у правительства Яханурова вообще отсутствовало сколько-нибудь реальное большинство. Это было очень слабое правительство. И сейчас избирательная кампания в Украине идет. Если, допустим, когда какие-то фракции или депутаты Рады голосовали за правительство Яханурова, они имели в виду конкретный экономический интерес. Какие-то, может быть, клановые интересы, региональные интересы, ну, всем кланам, всем каким-то экономическим группам, которые очень сильны в Украине, очень хорошо, очень выгодно иметь конструктивные отношения с правительством. И поэтому они голосовали за это правительство. А теперь ситуация изменилась. Сейчас избирательная кампания. И в ходе избирательной кампании главным аргументом, главным приоритетом является сугубо электоральный. Это значит критиковать правительство, показать свою оппозиционность. Поэтому образовалась негативная коалиция сторонников Януковича, Тимошенко, Кравчука, коммунистов, которая и проголосовала таким образом.
С мнением московского политолога Алексея Макаркина согласен его киевский коллега, руководитель Института национальной стратегии Константин Бондаренко. В качестве кандидата на пост премьер-министра в новом правительстве господин Бондаренко назвал первым Юрия Яханурова.
Все к этому шло. Фактически еще накануне Нового года говорили, что газовая проблема станет камнем преткновения для украинского правительства. Украинское правительство не смогло продемонстрировать прозрачные схемы решения газового конфликта. Поэтому результат всем известен. Правительство ушло в отставку.
Константин Петрович, уже сейчас можно предположить, каким может быть состав нового правительства Украины?
Я думаю, что оно будет более профессиональным. Поскольку мы прошли уже стадию полного непрофессионализма, профессионализма правительства Тимошенко. Тогда у нас было при власти правительство агрессивных дилетантов. Далее у нас пришло правительство Яханурова, в котором появилось несколько действительно знаковых фигур. Сейчас же я думаю, что это будет более профессиональное правительство. Кто станет новым премьером, покажет время.
Назвать фамилии пока невозможно.
Возможно, я рискну предположить, что могут опять же выдвинуть Юрия Яханурова, которому лично каких-то претензий нет, были претензии к его правительству. Могут предложить кандидатуру Виталия Гайдука, который является действительно человеком, профессионалом на нефтегазовом рынке, и которого как раз накануне Нового года президент пытался назначить вице-премьером по нефтегазовым вопросам. Я не удивлюсь, если, например, на некоторое время перед выборами могут предложить должность премьер-министра и нынешнему спикеру. В ближайшую неделю мы уже, я думаю, узнаем имя нового главы правительства.
Заявил в интервью «Радио Свобода» украинский политолог Константин Бондаренко. Как подчеркивают эксперты, отставка правительства Юрия Яханурова связана с решением газового спора между Россией и Украиной. Фракция блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде намерена выступить инициатором пересмотра заключенного в первых числах января договора. Аналитик российской инвестиционной компании «Фим Секьюритис» Дмитрий Царегородцев уверен, что соглашение все равно было бы пересмотрено в ближайшем будущем.
Вновь мы вот эту вот мыльную оперу увидим чуть-чуть ближе к выборам. Я не думаю, что это в интересах Украины, потому что на самом деле, хотя и участие европейцев осталось ощущение, что «Газпром» стал нестабильным партнером, многие все-таки чувствительно восприняли отборы хотя бы в те несколько часов, которые на Украину газ не подавался. И, по моему ощущению, любое повторение вот этого вот конфликта, оно для Украины, в общем, скорее минус, чем плюс.
Это был Дмитрий Царегородцев, с ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Казахстане прошла инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. В Мосгорсуде сегодня продолжаются закрытые слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 16 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Главные темы программы – выставка «Россия-2» в Нью-Йорке, книжное обозрение, оленеводы Пирса в Витебске, на экране «Палестинские террористы», фильм Хани Абу Асада «Рай сейчас». «Американский час поверх барьеров», ведущий Александр Генис. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Птичий грипп в Турции добрался до курортной зоны. Это одна из главных тем на страницах российской печати. Газеты пишут, что в Турции назревают массовые психозы и дают рекомендации туристам из России, которые решились на поездку к Черному морю. Обзор центральных газет на эту тему представит моя коллега Наталья Япончина.
Независимая газета отмечает, что ситуация в Турции сейчас действительно наихудшая с момента начала новой эпидемии. Сообщения о новых случаях заболевания и гибели птиц приходят практически ежедневно, и география заболевания стремительно расширяется. Первым на ситуацию в Турции отреагировал Иран. Власти страны приняли решение временно закрыть границу с Турцией. В размещенном на официальном сайте МЧС прогнозе чрезвычайных ситуаций на 2006 год отмечается особая серьезность положения. Ведомство Сергея Шойгу характеризует потенциальную угрозу пандемии как один из источников угрозы национальной безопасности страны. Причем первыми объектами удара называются главные ее города – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток. По словам директора НИИ гриппа Олега Киселева, признаки птичьего гриппа отличаются от признаков гриппа обычного – быстрым нарастанием симптомов. Стремительно поднимается температура, появляются головные и мышечные боли, ломота в суставах. Характерно общее недомогание и нарастающая слабость. Вместе с тем, по словам Олега Киселева, не специалисту крайне сложно отличить симптомы птичьего гриппа от проявлений гриппа обычного, поэтому при первых признаках недомогания требуется обращаться к врачу. Директора Санкт-Петербургского НИИ гриппа Олега Киселева цитирует и «Коммерсант». Ученый приветствует возможное ограничение поездок российских туристов в Турцию. Птичьим гриппом можно заразиться только при длительном контакте с птицей, как правило, в сельской местности, а не на курортах, считает Киселев. Но это не значит, что крестьяне сами не приедут в большие города. Он предупредил, что обычная сезонная прививка от гриппа может не помочь при заражении птичьим гриппом. Вызвать к нему иммунитет могут только препараты из цельного вируса, а они пока не созданы. Что касается спасительной вакцины, то, как сообщает «Комсомольская правда», ее начнут испытывать в феврале. Вакцина уже практически готова. На ее разработку ученые потратили около полугода. Материал для производства лекарства присылали в Питер из Таиланда. Потом ученые провели серию лабораторных исследований, и вот теперь подготовка препарата вступила в завершающую фазу. Вакцины будут вводить в группе добровольцев. 20 волонтеров проведут в стационаре около 2 недель. Все это время медики будут усиленно наблюдать за реакцией человеческих организмов на введенное лекарство. Сами по себе испытания большой опасности для добровольцев не представляют. Единственное, что может случиться, это то, что у волонтеров поднимется температура до 38 градусов. Многие издания сегодня задались вопросом, а может ли все-таки птичий грипп передаваться от человека к человеку? Профессор Института гриппа Анна Саминина говорит, что два таких случая уже зарегистрированы, но не в Турции, а в Таиланде. Там девушка заразилась птичьим гриппом от курицы, съев сырое мясо. Ее сестра ухаживала за ней в больнице и заразилась уже от нее. Но на этом вирус остановился, больше никому болезнь не передалась. Это специалисты назвали семейным очагом гриппа. Заразить друг друга могут только люди, которые постоянно контактируют, едят из одной посуды, пользуются одним туалетом, дышат друг на друга и так далее. А вот так, чтобы больной чихнул в общественном месте и заразил случайного соседа, таких случаев пока нет. Эксперты «Комсомольской правды» думают, что Всемирная организация здравоохранения не зря подняла шум вокруг птичьего гриппа. Чем больше заболевших, тем больше шансов, что вирус H5N1 мутирует и начнет беспрепятственно передаваться от человека к человеку. Эпидемиологи пока умудряются находить поводы для оптимизма, замечает «Время новостей». В понедельник ВОЗ заявила, что в Турции пока не выявлено случаев передачи вируса H5N1 от человека к человеку, пока все случаи инфицирования проходят по стандартной схеме от птицы к человеку. И как подытоживает «Коммерсант», накануне главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко распорядился усилить контроль в республике Северная Осетия Алания, это на границе с Грузией, и в республике Дагестан, что на границе с Азербайджаном, за состоянием здоровья людей, прибывающих из Турции и сопредельных стран. Медицинским службам дано указание еще раз провести необходимые мероприятия, прежде всего лабораторную диагностику, чтобы не просмотреть грипп, который может быть занесен в Россию.
Обзор центральных российских газет подготовила моя коллега Наталья Япончина. Депутаты Государственной Думы России собрались сегодня на первое в этом году пленарное заседание. В Нижней палате парламента работает наш корреспондент Данила Гальперович, он на линии прямого эфира. Данила, добрый день. Одним из главных пунктов сегодняшней повестки дня был вопрос о социальной защите военнослужащих. Перед депутатами выступил в том числе и министр обороны Сергей Иванов. Как власти оценивают ситуацию в этой сфере и что собираются предпринять в ближайшие годы?
На самом деле выступило гораздо больше людей, Руслан. Выступили и министр финансов России Андрей Кудрин, и министр внутренних дел Рашид Нургалиев. И это было такой широким фронтом выступление по всем тем людям, которые носят погоны, не только армии. И вот говорили они, в частности, Сергей Иванов говорил о том, что впервые начали сокращаться очереди, стоящих в очереди на жилье среди военнослужащих в 2005 году. Это первый случай. Кроме того, говорилось также о том, что до 2009 года в полтора раза будет поднято денежное довольствие тех, кто служит в армии. Рашид Нургалиев, министр внутренних дел, говорил, что и в его ведомстве также продвигается реформа по увеличению довольствия и просил многое делать то же самое для военнослужащих и служащих его ведомства, то, как это делается для Минобороны. Ну а Кудрин сказал, что в общем он полностью поддерживает планы силовиков, и здесь было продемонстрировано очевидное единство финансового ведомства и его каких-то наработок с тем, что делает сейчас Минобороны и Министерство внутренних дел России.
Данила, скажите, пожалуйста, озвучали ли сегодня на заседании Думы оценки последним событиям на Украине? Намерены ли вообще депутаты обсуждать российско-украинский газовый конфликт?
Ну, как и ожидалось, Госдума не обошла стороной газовые споры и последние события на Украине также. Представители сразу нескольких фракций, в том числе «Единой России», говорили о том, что нужно расспросить на этот счет министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Хотели также узнать о деталях сделки у руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. Фактически, Аслан, это уже решено. Во всяком случае, на Совете Думы в четверг будет решаться, в каком формате будут проходить переговоры думцев и Миллера с Христенко, как будут выясняться детали сделки. Говорилось также о том, что хорошо бы доверять переговорщикам, и в общем, в целом, «Единая Россия», в частности, как большинство в Госдуме, довольна тем, что произошло, но детали все-таки знать надо.
Спасибо, Данила. Из Нижней палаты российского парламента передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В то время как Россия, согласно заявлениям ее официальных представителей, готовится предложить свои идеи в качестве повестки дня работы «Большой восьмерки» в новом году, американские наблюдатели говорят, что Россия окажется в двусмысленной ситуации в роли председателя клуба преуспевающих демократических стран. Во вторник стало известно, что инфляция в России составила в прошлом году около 11%, что близко к уровню стран третьего мира, и ее притязание на роль ведущего экспортера энергоресурсов также под сомнением. Вот что говорит по этому поводу американский экономист профессор Михаил Бернштам. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Положение России в этой группе восьми довольно промежуточное и парадоксальное. Россия не принимает участие в ключевых экономических сессиях, то есть до сих пор фактически действует формула 7+1. А экономические показатели России, конечно, не совместимы с другими членами группы, прежде всего просто по уровню дохода, потому что Россия в 3-4 раза беднее на душу населения, чем все остальные страны группы.
Профессор, при этом российские представители говорят, что в качестве председательствующих они намерены определять приоритеты «Большой восьмерки» в этом году.
Будет опять же парадоксальная ситуация. Будет председатель, которого будут не пускать на сессии, где будут обсуждаться курсы валют, экономическая и денежная политика западных стран, будут обсуждаться вопросы взаимоотношения с Китаем. Будет председатель, который не будет присутствовать по статусу на решающих экономических сессиях. Таков парадокс положения.
Вы сказали, что Россия в несколько раз беднее своих коллег по группе восьми. Ну а способна она их догнать, как вы считаете?
Россия действительно в 3-4 раза беднее на душу населения в мировых ценах, чем в среднем страны семерки, и в 5 раз беднее, чем Соединенные Штаты. Этот разрыв может сократиться только если нынешний экономический рост России в 5-6% в год будет продолжаться в течение, скажем, следующих 30-40 лет, тогда как Соединенные Штаты и западные страны будут расти максимум по 3-4% в год.
Но российские власти явно надеются, что нефть поможет России совершить и экономический скачок.
Несмотря на высокие цены на нефть, сам нефтяной потенциал уже начал исчерпываться. В прошлом году, в прошедшем 2005 году, производство нефти в России выросло всего на 2,5%. Это меньше, чем в предыдущие годы. А экспорт нефти вообще упал на 1%. Поэтому рассчитывать уже на нефть, так как в предыдущие годы, не приходится, даже если цена на нефть будет продолжаться в свыше $50 за баррель.
С американским экономистом профессором Михаилом Бернштамом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Активисты российских молодежных политических организаций в последнее время все чаще устраивают уличные театрализованные акции протеста. Они считают подобную форму наиболее действенной. Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин написал книгу об эффективных методах гражданского давления на власть и о том, какие формы протестных акций используются сейчас молодежными организациями. Презентация книги «Уличный протест» пройдет сегодня в Москве. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Самой удачной акцией протеста, организованной «Молодежным яблоком», Илья Яшин считает уличную акцию протеста на Лубянке летом 2004 года.
Атака на Лубянку, когда два десятка активистов «Молодежного яблока» прорвались к зданию ФСБ на Лубянке, забросали краской барельеф Андропова и развернули растяжку «Долой полицейское самодержавие». Фактически вот эта радикальная акция протеста привела к появлению такой гражданской инициативы, как «Коалиция обороны».
По признанию автора, его книга – адаптированный вариант диплома, который он защищал на политологическом факультете. На какой круг читателей рассчитана книга, рассказывает Илья Яшин.
В первую очередь, это книга для тех людей, которые уже интересуются политикой. У меня не было цели побудить людей заниматься политикой или уличным протестом. Либо для тех людей, которые так или иначе занимаются исследованиями современных форм политического процесса. Я думаю, что это тоже будет достаточно полезно. Моя книга – это такая одна из пока немногих попыток как-то систематизировать тот опыт, который мы накопили. Потому что есть подозрение, что если сейчас этим не заняться, просто потом мы все забудем.
Книга систематизирует наиболее результативные акции протеста, которые молодежные политические партии России России устраивали в последние годы. Основная задача автора – ответить на вопрос, почему уличная политика стала такой популярной. Продолжает Илья Яшин.
Дело в том, что в условиях, когда оппозиция фактически выдавлена из парламента, оппозиционным организациям приходится находить какие-то принципиально новые методы ведения политической борьбы. Власть организовала массовое и очень серьезное наступление на гражданское общество. Оппозиция лишается возможности выступать в парламенте. Власти практически запрещают многим оппозиционным организациям проводить какие-то уличные выступления. Идет законодательное давление на некоммерческие организации. И в этих условиях приходится находить такие формы, чтобы как-то доносить свою позицию до общества. Поэтому людям приходится выходить на улицу, чтобы находить общий язык со своими единомышленниками.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе новости науки, экономики, спортивная панорама, репортаж об игорном бизнесе в Ленинградской области. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Я напоминаю, что сегодня в 16 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня в ней выступит известный бизнесмен Борис Березовский. Ведет передачу Михаил Соколов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
В столице Казахстана, Астане, проходят переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Главная тема обсуждения – газовое соглашение и отставка украинского правительства. Ющенко считает решение Верховной Рады об отставке Кабинета министров нелогичным и неправильным. Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств прибыли в Астану на состоявшуюся утром церемонию инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. У него действуют как правая, так и левая части тела, говорят врачи. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. В Красноярске с подозрением на пневмонию госпитализированы 8 солдат-срочников. Для выяснения обстоятельств массового заболевания в Красноярск направлена из Москвы специальная комиссия. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии намерены обсудить возможности борьбы с глобальным потеплением вне рамок Киотского протокола. В Ростовской области в результате пожара в доме для престарелых погибли 3 человека. В одной из комнат во вторник вечером произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В канун Нового года в Петербурге появилась информация, что в скором времени в Ленинградской области появится свой Лас-Вегас. И хотя закон о выводе игорного бизнеса из крупных городов еще не принят, Ленинградская область уже готовится приютить у себя рулетки и одноруких бандитов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Около 40% российского игорного бизнеса располагается в Москве и Петербурге. Всем известно, что игровые автоматы стоят везде – в метро, булочных, книжных магазинах, кафе, что все больше горожан превращаются в игроманов. Очень часто жертвами одноруких бандитов становятся пенсионеры, мечтающие выиграть прибавку к нищенской пенсии, и подростки. На многие игровые автоматы отсутствуют лицензии, и уклоняться от налогов в игорном бизнесе легко. Можно поставить автоматы в Петербурге, а зарегистрироваться где-нибудь в Магадане. Пусть тамошние налоговые службы ищут фирмы, которых нет, а там, где они есть, налоговики не могут потребовать у них отчета. В прошлом году в Петербурге были подняты налоги на игорный бизнес, но число игорных автоматов только увеличилось. С 1 января 2006 года в Петербурге вступил в силу новый закон об игорном бизнесе, по которому объекты этого бизнеса будут размещаться в городе только согласно утвержденному адресу. адресному перечню. Инициатор принятия закона – депутат законодательного собрания Алексей Тимофеев. Впрочем, от закона он хотел большего.
На мой взгляд, конечно, надо было все-таки игорный бизнес переводить в какую-то зону одну, чтобы люди, вот, которые хотят проводить таким образом свой досуг, во-первых, чтобы они имели максимально качественный такой досуг, во-вторых, чтобы там безопасность была обеспечена, и не только посетителям, но и самим заведениям. Ну и основная, конечно, задача, чтобы в эти заведения невозможно было попасть людям, которые не имеют достаточного дохода.
Для этого устанавливается входная плата, допустим, $10, или высокая минимальная ставка $50, так что ни школьник, ни старушка своих копеек проиграть уже не смогут. Лас-Вегас в Ленобласти – это то, что нужно, считает Алексей Тимофеев.
Я так полагаю, что даже если вместо какой-то деревни организуют такой Лас-Вегас, если его так называть, или какой-нибудь там, я не знаю, Большое Коробицыно, вряд ли будут люди там за 50 километров туда идти, чтобы играть. Ну, на мой взгляд, это маловероятно. Тем более, если этот человек будет гарантирован, что больше нигде этого не будет.
Новый закон объявляет войну не крупным заведениям, а в основном игровым автоматам, которые изгоняются из медицинских, культурных, образовательных учреждений, с остановок транспорта и из вестибюля метро. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Уровень летальности при заболевании птичьим гриппом может быть заметно ниже, чем принято считать. Шведские эпидемиологи провели во Вьетнаме обширный опрос населения и выяснили, что люди, которым приходилось контактировать с зараженной птицей, вдвое чаще других сталкивались с симптомами заболевания, напоминающего грипп, но не придавали им значения. Это может означать, что птичий грипп часто протекает у людей в легкой форме. Однако для подтверждения этого вывода еще необходимы дополнительные микробиологические исследования. В Сеульском университете завершено внутреннее расследование научной деятельности группы Хван Вусока. Комиссия объявила, что данные по эмбриональным стволовым клеткам, опубликованные в двух статьях в журнале Science в 2004 и в 2005 годах, были преднамеренно сфабрикованы. Комиссия также выяснила, что по крайней мере в одном случае Хван Вусок лично принимал участие во взятии донорской клетки у одной из своих сотрудниц, что противоречит нормам научной этики и договору, который подписывается с донором. Вместе с тем комиссия подтвердила, что Хван Вусок действительно клонировал собаку. Щенок по кличке Снупи был показан общественности в августе прошлого года. На проходящей в Вашингтоне конференции Американского астрономического общества представлены первые прямые наблюдения третьей компоненты полярной звезды. Две звезды, входящие в систему полярной, видны даже в любительский телескоп. Однако третья очень слабая и находится так близко к основной звезде, что до сих пор о ней было известно лишь по косвенным признакам. На новых снимках космического телескопа Хаббла третья звезда системы видна на расстоянии менее 0,02 угловой секунды от полярной звезды. Наблюдение за ней позволит уточнить массу основной компоненты системы. Точное определение масс звезд – одна из самых сложных задач для астрофизиков. Британские ученые измерили концентрацию мельчайших пылевых частиц, воздействию которых подвергаются люди, перемещаясь по Лондону разными способами. Оказалось, что каждый кубический сантиметр воздуха, вдыхаемого пешеходами, содержит около 5000 частиц размерами менее 0,1 микрона. Велосипедистам достается в 1,5 раза больше микрочастиц. Те, кто ездят на собственных машинах, вдыхают по 40 тысяч микропылинок с каждым кубическим сантиметром воздуха. А больше всего пылью дышат пассажиры автобусов и особенно такси. Их воздух содержит в 20 раз больше микропылинок, чем пешеходный.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В «Свободе в полдень» мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Пскова. Обзор местных газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Тема повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги стала основной в вышедших в свет после новогодних каникул псковских газетах. И хотя квитанции с точными новыми тарифами псковичи получат только в феврале, газеты уже оповещают о них. За услуги ЖКХ псковичам придется платить на 30% больше, больше, чем прежде, пишет газета «Курьер». Журналисты газеты провели подсчеты новой стоимости проживания в типовых квартирах Пскова. Так, семье из 4 человек, проживающей в типовой 3-комнатной квартире, придется платить около 2000 рублей в месяц. И это не считая оплаты за электроэнергию, газ и телефон. Многих читателей беспокоит рост тарифов. «Курьер» публикует письма. Мать 3 детей, воспитывающая их без мужа, уже задолжала за квартиру 11 тысяч рублей. Женщина получает маленькую зарплату и как свести концы с концами не знает. Между тем, средняя зарплата по Пскову составляет около 6 тысяч рублей. И если учесть, что с Нового года увеличилась стоимость не только услуг ЖКХ, но и электроэнергии, газа, проезда в общественном транспорте, остается только тут же затянуть пояса или продать лишние вещи, лишние метры, констатирует газета под названием «Городская». Впрочем, продажи для пополнения бюджета сейчас озабочены и городские власти, которые даже утвердили специальный план приватизации муниципального имущества. Продать в срочном порядке, как пишет газета «Новости Пскова», предполагается около 7 десятков объектов нежилого фонда и предприятий, акции которых находятся в муниципальной собственности. Среди них такие, как «Псковоблгаз» и «Псковлифтсервис». И что же будет дальше, когда продавать станет нечего, задается вопросом газета «Новости Пскова». Впрочем, о том, что будет дальше, задумываются не все, как не задумывалась и прежняя областная администрация. Под рубрикой «Разоблачение» газета «Московский комсомолец» в Пскове сообщает о том, как нажились некоторые чиновники бывшей областной администрации на приобретении дорогостоящих кормозаготовительных комплексов по завышенной цене и без проведения тендера, и сколько стоила партия пожарных машин, которые до сих пор в реальности не появились. Как сообщает газета «Московский комсомолец» в Пскове, этими вопросами сейчас занимается Генеральная прокуратура. Между тем, для большинства простых псковичей гораздо актуальнее не прошлое, а настоящее и будущее, в частности, ожидать ли от будущего достойных зарплат. Как пишет газета «Калейдоскоп», по мнению аналитиков отдела экономики регионального информагентства «Псковская лента новостей», постепенное насыщение потребительского рынка способствует приходу крупных московских и санкт-петербургских компаний на псковский рынок. Желая обеспечить себя высококвалифицированной рабочей силой и менеджерами среднего звена из числа местных жителей, столичные компании способствуют росту зарплат специалистов сферы продаж и управления персоналом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Знаменитому киноактеру Максимилиану Шеллу недавно исполнилось 75 лет. Шутки и житейские истории лауреата Оскаровской премии записал наш корреспондент Юрий Векслер.
Недавно на вопрос, какие годы были для него более счастливыми, в браке или вне его, Шелл ответил. Я должен сказать, что моя дочь – это нечто неимоверно прекрасное. И это чудесно, видеть, как она растет. Но, конечно же, свобода для меня, личная свобода, превыше всего. Я помню, когда я снимался в роли Петра Великого, у меня в Москве брала интервью журналистка из «Правды». Она спросила, что для вас самое важное в этом мире? Я ответил, свобода. Извините, сказала она, я не имею права так написать. Что же делать, ответил я, не пишите. Через 3 месяца к власти пришел Горбачев, и та же журналистка снова навестила меня и сказала, теперь я могу так написать. Я хочу этим сказать, насколько люди бывают зависимы от политических представлений и заблуждений. Я как-то беседовал с Дюренматом, мы дружили с ним. Беседовали об Аристофане и его комедиях. Я сказал тогда, что Аристофан писал с натуры современные вещи и называл их комедиями. Если бы сегодня кто-нибудь стал бы писать пьесу о госпоже Меркель и господине Шрёдере, то это тоже, наверное, была бы комедия. На вопрос об отношениях с женщинами Шелл рассказал как-то. Когда я был молод и влюблен, и, конечно, несчастливо, я страшно страдал и в полном отчаянии спросил Хорста Хешлера, первого мужа моей сестры, «Скажи, Хорст, как надо обращаться с женщинами? Индивидуально или по определенной схеме?»
Индивидуально по определенной схеме.
Он ответил: индивидуально по определенной схеме. Шелл любит рассказывать в форме притчи. Вот одна из них в продолжении темы мужчины и женщины. Если ты говоришь женщине «я люблю тебя», то она спрашивает: «а что ты любишь во мне более всего?» Если ты скажешь «твое тело», конечно, так можно сказать только с провокационной целью. Тогда сцена продолжается так. «А мою душу?» «Конечно, я люблю и твою душу». «А мое сердце?» «И сердце, конечно, тоже. Но мое тело все-таки больше», спрашивает она. Это как в анекдоте, где женщина дарит мужчине два галстука, вечером он надевает один из них, и тогда она говорит: «Другой, как я вижу, тебе не нравится».
Подробнее о лауреате Оскаровской премии Максимилиане Шелле слушайте в очередном выпуске Европейского часа «Поверх барьеров». Среди других тем – книга года в Чешской Республике, юбилей Раймонда Паулса, русский европеец Виссарион Белинский. Европейский час впервые выйдет в эфир сегодня в 9 часов вечера и повторяется в четверг в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей. Время в московское. Говорит Радио Свобода. В Москве без 15 час. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане проходят переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко. Непосредственная угроза жизни Ариэля Шарона миновала, считают врачи. В Сиднее проходит международная конференция по проблемам загрязнения атмосферы. Суд в Тбилиси выносит приговор Владимиру Арутюняну. Джордж Буш назвал безответственными высказывания демократов, критикующих политику США в Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9% против 11,7% по итогам 2004 года. Итоговый показатель роста потребительских цен оказался ниже последних правительственных оценок. Первоначальный прогноз по инфляции на 2005 год составлял 8,5%, однако Министерство финансов и Министерство экономического развития в марте скорректировали его до 10%, а во второй половине года до 11-11,5%. Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы, в октябре признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить бюджет 1 миллиард 900 миллионов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Дочерняя компания американской корпорации Globtel Communications заключила соглашение о развертывании в 30 крупнейших городах России сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером станет компания Интернафта, которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, интернет-телефонию и беспроводной доступ по технологии DEST, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Европейский суд подтвердил правомочность прошлогоднего решения Евросоюза, предусматривающего с 1 февраля выплату авиакомпаниями повышенных компенсаций пассажирам в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в регистрации билета. В частности, штраф за отказ в регистрации билета, если их было продано больше, чем мест в лайнере, а также за отмену рейса, составит в зависимости от протяженности маршрута от 250 до 600 евро, вдвое больше, чем сейчас. Курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек, на 30 копеек ниже, чем днем ранее. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 15 копеек. На мировом рынке за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого часа о новостях спорта в студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день, вам слово.
Добрый день, спасибо. И начну я, как всегда, с выпуска новостей. Сначала о баскетболе. В рамках очередных матчей розыгрыша Еврокубка ФИБА вчера динамовцы из Санкт-Петербурга потерпели поражение на своей площадке от гостей из турецкого Фенербахче 83-86. Баскетболисты подмосковного «Динамо» уступили соперникам из итальянского «Канту» 80-97. Ростовский «Локомотив» проиграл «Дексии» 77-83. А подмосковный клуб «Химки» на своей площадке взял верх над испанским «Хувентудом» 95-66. В розыгрыше Кубка УЛЕП оба российских клуба вчера проиграли. «Уникс» уступил «Железнику» 67-70, а московская «Динамо» потерпела поражение от «Хапоэля» из Иерусалима 83-87. Тем не менее, российские клубы гарантировали себе участие во втором раунде этого соревнования. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня лидер Восточной конференции Сан-Антонио прервал 10-матчевую победную серию Нью-Джерси, одержав победу 96-91. В восточном полушарии разгораются теннисные страсти. В следующий понедельник стартует открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». Завтра начинается квалификационный турнир. Ну а сегодня стало известно о том, что россиянин Марат Сафин, прошлогодний победитель Australian Open, принял решение отказаться от участия в этом соревновании из-за травмы. Ранее по той же причине отказался номер 2 мирового рейтинг-листа испанец Рафаэль Надаль. Тем временем в Сиднее проходят и мужские, и женские соревнования, и там успешно выступают представители России. Так, в мужской части в четвертьфиналы вышли 3 россиянина. Игорь Андреев выиграл сегодня у Питера Лучака из Австралии 6-7, 7-6, 7-6. Дмитрий Турсунов нанес поражение Флорану Серра, французу 7-6, 6-2. Николай Давыденко взял верх над Агустином Кальери из Аргентины 6-4, 7-6. Лидер австралийского тенниса Лейтон Хьюитт нанес поражение австрийцу Юргену Мельцеру 6-1, 6-4. В женской части соревнований продолжает участие Светлана Кузнецова. Она нанесла поражение Ане Иванович из Сербии и Черногории 7-6, 6-3. А вот Надежда Петрова не вышла на корт в поединке против Жюстин Анен-Арден из Бельгии, сославшись на травму. В российской хоккейной суперлиге вчера начался очередной тур. Магнитогорский «Металлург» одержал 15-ю победу подряд, выиграв у «Нефтехимика» 3-0. А недавний победитель недавнего розыгрыша Кубка европейских чемпионов финального соревнования, московская «Динамо», потерпела поражение на своем льду от «Химика» 1-3. Положение в верхней части турнирной таблицы таково. Впереди Магнитогорский «Металлург» 92 очка, по 73 имеют «Локомотив» и «Авангард». «Металлург» при этом провел 37 матчей, «Локомотив» 39, а «Авангард» 38. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Бостон потерпел поражение дома от Сан-Хосе 2-6. Каролина выиграла у лидера Западной конференции Детройта 3-2. Нью-Йорк Рейнджерс взял верх над Калгари 4-2. Вашингтон уступил дома Чикаго 3-4. В составе проигравших на счету россиянина Александра Овечкина одна шайба и одна голевая передача. Вчера стали известны 2 четвертьфиналиста розыгрыша Кубка Италии по футболу. Ими стали Палермо, который в ответной игре выиграл у Бари 5-4, и Ювентус, разгромивший на своем поле Фиорентину 4-1. Из новостей вам известно о том, что вчера подмосковный клуб «Химки» в матче розыгрыша Еврокубка ФИБА одержал победу на своей площадке над испанским «Хувентудом» 95-66. На этой встрече побывала наш корреспондент Елена Приходько.
Накануне очередной встречи второго этапа розыгрыша Кубка Европы ФИБА лидер группы «Л» испанский «Хувентуд» в рамках национального чемпионата переиграл знаменитую «Барселону». Это была уже их пятая победа подряд в чемпионате Испании и седьмая с учетом игр Еврокубка. Сейчас «Хувентуд» в первенстве страны делит все с той же «Барселоной» четвертую-пятую строчку в турнирной таблице, лишь очко уступая лидерам чемпионата. Глядя на столь серьезные достижения клуба в этом сезоне, вполне правомерно было ожидать от встречи подмосковных «Химок» и «Хувентуда» драматичной и упорной борьбы. Ведь команда Сергея Елевича в нынешнем сезоне также показывает великолепный результат. Идет вслед за ЦСКА на втором месте в чемпионате России. Однако ожидания оправдались лишь отчасти. Испанцы действительно сильная, достаточно хорошо сбалансированная команда с мощной передней линией игроков. Но, как оказалось, и это после матча признал наставник «Хувентуда» Аито Гарсия, та самая серия побед сыграла с его подопечными злую, но вполне предсказуемую шутку. Игроки просто не настроились на должную борьбу. Равенство сохранялось разве что в первые 5 минут матча, когда команды просто нащупывали необходимый ритм игры. При этом хозяевам площадки гораздо чаще гостей удавалось реализовывать задуманное. Достаточно сказать, что после первой половины у «Химок» процент попадания двухочковых бросков был 80. Против такой результативности, пожалуй, ни одна команда не сможет ничего сделать. К тому же великолепный процент попадания был подкреплен и весьма качественной защитой и неплохими командными действиями в нападении. Россияне настолько быстро и качественно передвигались по площадке, что создалось ощущение, что «Химкам» удалось избежать той функциональной ямы, что подстерегает большинство команд в начале каждого календарного года. Впрочем, после игры главный тренер «Химок» Сергей Елевич хоть и подтвердил, что на данный момент его команда находится в хорошей форме, заметил, что спад все-таки был в середине декабря.
Яму мы не избежали, и я скажу почему, потому что были игроки, которые играли на пределе. Это Рубен Волковицкий, и тот же Торос, и Петренко. Вот. И поэтому, конечно, что-то посыпалось, но посыпалось в тот момент, когда у меня 3 игрока сразу сломалось. Я был уверен, что все-таки мы где-то выдержим и проскочим этот момент. Я ждал, если честно говоря, этого передыха, прям вот думаю, скорее бы он наступил, потому что видел, что уже были явные проблемы у меня с составом. Избежать это очень сложно, когда идет такой напряженный чемпионат.
Если же говорить о команде гостей, то стоит отметить, что «Хувентуд» весьма любопытная команда с точки зрения состава. Здесь нет ярких звезд, но собранные игроки достаточно хорошего уровня. И пусть вас не смущает более чем уверенная победа «Химок» и разница в 30 очков. Образовалась она во многом благодаря тому, что испанцы сами слишком много промахнулись. Из любопытных деталей игры отмечу и 15-летнего плеймейкера «Хувентуда» Рикардо Рубио, которому опытный Аито Гарсия отвел на площадке добрых 20 минут игрового времени. Гарсия, напомню, 14 лет возглавлял «Барселону» и, нет сомнений, умеет находить юные дарования. Что ж, запомним имя Рикардо Рубио и посмотрим, как в дальнейшем сложится его баскетбольная карьера. Главный тренер «Химок» Сергей Елевич, в свою очередь, тоже активно использовал в этой встрече молодых игроков. По признанию наставника подмосковной команды, он очень серьезно готовился к этому матчу.
К этой игре мы очень готовились. Я все-таки отпустил игроков на Рождество, и у меня были сомнения. И в то же время я понимал, что если мы им не дадим отдохнуть, то будут большие проблемы. И за это время, вот кроме подсеки, все залечились, и мы уже так после Нового года провели до игры всего 6 тренировок, но, по крайней мере, уже команда была в таком боеспособном состоянии. По сегодня могу сказать одно, то, что мы очень хотели победить и хотели доказать то, что мы, вот этот проигрыш, который был у нас в Азовмаше, он был случайный. Мы не должны были проигрывать там эту игру. Сегодня мы показали то, что команда имеет большой вес в Европе, то, что эту команду обыграть, она обыграла Барселону у них на площадке. Поэтому я считаю, что мы сегодня достойны, именно все игроки достойно выступили. И эта победа, я думаю, что она сегодня вот именно заслужена и показала то, что мы умеем и защищаться, и умеем нападать.
главный тренер баскетбольного подмосковного клуба «Химки» Сергей Елевич в беседе с моей коллегой Еленой Приходько рассказал о вчерашнем матче «Химки-Хувентут». И на сегодня это вся спортивная информация. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей слушайте программу «Образование». Сегодняшняя передача посвящена оценкам. Нужны ли они? Как оценить качество образования? В передаче принимают участие учитель Юлий Дымшиц и заместитель директора Британского совета по образованию Елена Ленская. Ведет программу Александр Костинский. А я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени. Всего доброго.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.